И тут как бы стало понятно, что есть какие-то вещи, которые выше Терезы Мэй. А что выше Терезы Мэй? Кто выше Терезы Мэй? И кто на самом деле стоит на Брексите постоянно? Королева.
Константин Анатольевич, я вновь рада видеть вас в нашей студии, и мы с вами продолжаем
Добрый день.
Да, разговор о прошедших важных событиях в нашей международной жизни, в том числе в Европе, где после выборов в Европарламент сейчас идут, так сказать, определение кандидатур и уже назначение и выборы на должности европейской бюрократии. И, соответственно, главой Еврокомиссии станет министр обороны Германии Урсула фон дер Лейен. И любопытно, что она же появилась на заседании Билдербергского клуба в этом году. И вот хотелось бы, чтобы вы этот момент прокомментировали.
Спасибо. Значит, по поводу Урсулы и Билдербергского клуба. Во-первых, на портале «Политика.eu», который достаточно информативен, то есть он собирает сведения из разных изданий европейских, в то же время имеет свою позицию, поскольку его европейская половина принадлежит это американо-европейское издание, его европейская половина принадлежит концерну Axel Springer. Они обратили внимание на то, что Урсула фон дер Лейен не только была не только в Билдербергском клубе. Она сначала была в Давосе, потом она встретилась с Элизабет Мон, главой Бертельсман Штифтинг, а потом уже побывала на Билдербергском клубе. То есть, прежде чем туда прийти, ей нужно было сначала пойти к госпоже Моно, о которой в прошлый раз говорил.
Это глава огромного издательского концерна.
Это человек, который контролирует медиасферу и сферу образования в Германии. Это дама, которую Европа и весь, так сказать, мировой педагогический мир обязан Болонскому процессу. Я говорю о том, что она принадлежит к семье, которая, как и ряд других влиятельных семей изо всех сил старалась, так сказать, очиститься от нацистского наследия и, как в таких случаях бывает, была заинтересована в некоторой такой гиперкомпенсации. То есть нужно показать себя еще большими либералами, чем остальные либералы. А дальше все это, так сказать, в процессе перехода мирового либерализма в то, что так сейчас само называется прогрессизм, это приобрело свои специфические черты в разных местах, в том числе и в образовании, его примитивизация и, вообще говоря, в англификации. То есть в результате Болонского процесса германский, вообще немецкий язык стал более как бы...
Вторичным, как бы.
Да, по отношению к английскому. Это как бы одно из проявлений. Другое проявление – это просто общее упрощение, которая, к сожалению, распространилась и к нам с нашими этими, системой ЕГЭ там, и так далее. Так вот, эта дама, которая является, в общем, вот тот факт, что к ней ходила, так сказать, за агреманом госпожа Лейен, лишний раз говорит о том, что, так сказать, Бертельсман Штифтинг – это такая системообразующая олигархическая структура, которая, так сказать, влияет на все, в том числе и на подбор политических кадров. То есть, вплоть до того, что господин Юнкер, прежде чем стать своим, он же у нас из Люксембурга, да, так вот, как только филиал, то есть не филиал, а как бы основная структура финансовая, управляющая структура Бертельсман Штифтинг была зарегистрирована в Люксембурге, тут же господин Юнкер и был выдвинут, значит, на свою должность, которая у него сейчас завершается. А что касается самой госпожи Монны в своем фонде, то она, так сказать, вопреки собственному самому уставу фонда, продлила собственные полномочия до 75 лет, сколько ей, она уже старше 70. И это так вот как бы тоже прошло совершенно без всяких особых демократических изысков. Как вообще все, что происходило сейчас в Еврокомиссии. Что касается Билдербергского клуба, то что бросалось в глаза вот в связи с госпожой Лейен, да, ну, казалось бы, если Германия выдвигает эту фигуру, да, то и, наверное, и германское представительство на этом клубе, да, на этом заседании клуба, должно быть более весомо представлено. Ну, как раз оно там было представлено весьма и весьма скромно. То есть просто даже очень скромно. По сравнению с французским. То есть французская, как и в прошлый раз,
Да,
так
да,
и
да,
в
да,
этот.
Мы говорили. Угу.
Да, то есть, начиная от госпожи Барбизе, которую в прошлом году после предыдущего клуба, который сейчас возглавляет клуб «Лисье-Кульвек». Это такая тоже системообразующая структура. То есть, если сравнивать, да, вот в Германии это Бертельсмарштифтинг, а во Франции клуб «Лисье-Кульвек» – такая системообразующая элитная структура, как бы, куда стягиваются все нити при распределении должностей, при выдвижении должностей в европейские органы там, и так далее, и так далее. Кроме госпожи Барбизе, там личный советник Макрона, Климан Вон, старший советник института Монтенья Франсуа Гедеман, а институт Монтенья – это тоже была одна из таких ключевых структур в подборе, именно в утверждении Макрона, особенно когда нужно было от него потянуть часть республиканцев, то есть часть правых. Дальше министр финансов Бруно Ле Мэр. Я говорил о том, что этот персонаж как бы участвует в очень широком круге форматов, что он участвует, например, в Long Term Investors Club, клуб долговременных инвесторов. То есть у него еще есть, так сказать, прямые неформальные финансовые отношения, курирует такие неформальные финансовые отношения между публичными банками Франции и Банком развития Китая. Ну, Патрик Пуйоне, само собой, глава «Тоталь». То есть, в общем, такая действительно французская команда была действительно солидная. Там господин Сыря, который представлял якобы Канаду, на самом деле тоже французский человек. То есть рядом с французским представительством и германское, и итальянское, не говоря уже об австрийском, было гораздо сильнее представлено. Британское представительство представлено было довольно своеобразно. То есть, с одной стороны, совершенно нет людей из Ditchley Foundation, которые как бы такую образуют, опять же, неформальную связь с американским богемским клубом. Зато были такие крупные люди, как главы British Petroleum и Shell. Ну, Shell здесь как бы еще и по другой линии, поскольку там присутствовал король Нидерландов. И вот присутствие короля Нидерландов как раз и ставит вопрос, вообще, Ляйен ли там обсуждалось, или там обсуждался Тиммерманс, потому что эта кандидатура тоже обсуждалась. И именно ее предложила совершенно неожиданно Ангела Меркель, при том, что сама Ангела Меркель принадлежит к КДС, а Тиммерманс – социалист. На мой взгляд, несмотря на то, что госпожа Ляйен прошла через как бы, вот, целых три таких инстанции для того, чтобы себя показать, на этом на Бильдберском клубе окончательно, видимо, вопрос решен не был. Почему я так думаю отчасти? Да? Поскольку если мы посмотрим на тот расклад, который сейчас складывается, да, на Европейский центральный банк переходит
Кристин Лагард.
А это как раз тема, вот, тема того, кто возглавляет международные финансовые институты, тема очень небезразличная для Бильдерберга. И если бы эта ротация предполагалась, то наверняка это было бы как-то отражено и в тематике клуба, и, по крайней мере, в составе. То есть, скорее всего, эта ротация возникла уже в последний момент. Ну, я могу привести пример, когда, например, саму госпожу Лагард продвигали. На Бильдерберском клубе присутствовал ее конкурент Стэнли Фишер, бывший глава Центрального банка Израиля. И тогда заседание было тоже в Швейцарии настолько сложным, что как бы было основное заседание, а потом было некое неформальное заседание отдельно, происходившее еще несколько дней. Если же говорить о перманентном составе, ну, некоторые публикации, такие аналитические, по поводу этого заседания были, и в том числе и о том, кого представляют вообще его члены, какой сектор экономики и так далее, и так далее. Есть такая фигура, которая здесь появилась. Ну, собственно говоря, она появилась не первый раз. Но она нам представляется важной по той причине, что она касается очень многих секторов современной промышленности. Это Томас Лейзен. Значит, это человек, который сменил ранее стоявшую в руководстве и возглавлявшую структуру под названием исполнительный комитет клуба «Этьен де Виньон», когда он просто уже по возрасту был отправлен в почетную отставку, его место занял Томас Лейзен. И оба, как и де Виньон, он представляет ту же самую корпорацию. Эта корпорация называется «Юмикор». Как-то я, по-моему, и упоминал, это то, что раньше называлось горнодобывающий союз Верхней Катанги. Катанга – это провинция республики, Демократической Республики Конго, ранее в Бельгийском Конго. В чем разница между господином де Виньоном, который руководил этой структурой, которая она еще так называлась, еще носила прежнее колониальное название, потом назывался Сетиминьер. Господин Лейзен – это фигура не чисто бельгийская, а фигура бельгийско-немецкая. Значит, его мама происходит из рода Алерс. Это владельцы крупной германской судоходной компании бременской, которые в 1944 году, значит, бракосочетались, вот, в период, так сказать, перед концом войны. И это вот, как бы, история состояния Алерс – это одно из многих вот судеб состояния немецких довоенных. Ну, оно уже, собственно говоря, уже тогда было немецко-бельгийским. И отец Томаса Лейзена работал именно в структурах Алерс. А кроме того, ну, связи с Германией там явно были, поскольку в начале 90-х годов он входил в совет директоров такой организации, которая называлась «Тройханд-Анштальт». Это в свое время называлось и действительно было самым крупным предприятием мира. Это было ведомство, созданное после объединения Германии, которому, значит, на баланс которого было передано все промышленные предприятия и земли, государственные земли Германской Демократической Республики. Можете себе представить.
Целого государства, да.
Если вспомнить, что ГДР специализировалась в рамках СЭВ на электронике, вообще вот на таких областях, из которых потом вышло, тогда ничего не называлось IT-сектор, но то, из чего вышел IT-сектор, то ничего удивительного в том, что эта семья оказывается очень нужна той структуре, которая традиционно поставляла необходимое, абсолютно необходимое для этой отрасли.
Цветные металлы, редкие, редкоземельные.
Рудные материалы из стран Центральной Африки. И продолжает это благополучно делать до сих пор. Что отразилось, кстати говоря, в самой последней смене руководства. То есть сейчас господин Лейзен глава совета директоров. А гендиректором с прошлого года стал некий человек по имени Марк Гринберг, которого, в общем, мало что где в каких-либо графических справочниках написано. Вдруг откуда-то появился, стал финансовым директором, потом стал вообще и гендиректором. Секрет скрывается в начале 2000-х годов, или даже нет, еще раньше. Это именно 96-97, вот те годы. То есть это годы, когда в Штатах правит Клинтон, и когда считается, что следующим президентом станет Эл Гор. Как известно, человек, так сказать, известный в двух ипостасях. Да? Как, с одной стороны, человек, открывший миру интернет, а с другой стороны, один из таких основоположников теории глобального потепления. Вот он должен был стать президентом США, но вот он не стал. Был такой вот некий слом. И интересно, что когда вот этот слом произошел, что у бельгийцев в Демократической Республике Конго появились конкуренты. И тогда была вот особая роль в том, чтобы сохранить позиции Société Миньер, играла их дочерняя компания, которая называлась СЖМ, где в совете директоров были господин младший уже Томас Лейзен и господин Гринберг. Вот там эта фамилия впервые появляется. К 2010 году они от конкурентов благополучно избавились. По совпадению, как раз тогда, когда каденция Буша закончилась, появился господин Обама. И многие, так сказать, конкуренты СЖМ в Африке попали по разным, так сказать, поводам под разные неприятности. кого-то включили в черные списки федерального казначейства США, кто-то проходил в панамской папке, в вирджинской папке и так далее, и так далее. И на фоне всего этого, вот, считается, к 2010 году снова, значит, эта бельгийская корпорация, которая имеет заводы не только в Бельгии, но и в Германии. И в Германии при этом еще и проживает благодаря вот этим миграционным процессам. Это сложный процесс. И известно, да, что борьба, вот эта вторая, так называемая, вторая Конголезская война в Центральной Африке, включала 5 или 6 стран, началась столкновение племен под названием Хуту и Тутси. Да? Так вот, основная часть диаспоры Хуту проживает в Европе, а проживает как раз в Германии. Это такой момент достаточно существенный, по той причине, что при госпоже Ляйен стала гораздо более активна деятельность германского вооруженных сил Бундесвера в Африке вместе с французскими силами. Тем не менее, вот в этом есть некоторая двойственность. Да? То есть, с одной стороны, понятно, что, говоря марксистским языком, то чем занималась компания Верхней Катанги, чем занимается Синьюком, это гиперэксплуатация. Да? С другой стороны, те же самые структуры должны, вынуждены так или иначе развивать инфраструктуру, да, то есть строить дороги, железные дороги, порты и прочее, и прочее. И поэтому даже само отношение в Африке, особенно африканского истеблишмента, к этой компании, к другим компаниям такое двойственное. Да? С одной стороны, как бы, да, они эксплуататоры, а с другой стороны, а что бы мы без них делали? И двойственным на данном заседании Бильдерберга была даже тематика. С каким-то образом удивительным сочеталась, например, тема номер 3 – климатическая наука и тема полетов в космос. Можно себе представить, что, наверное, должен был быть какой-то спор. И даже у меня есть такое впечатление, что именно ради спора там были приглашены, опять же, представители черной расы в виде двух человек. Это была Стейси Эбрамс, причем, поскольку у нее фамилия на «А» и на «Б» начинается, она оказалась вообще первой в списке членов. Это дама, никогда раньше до сих пор не появлявшаяся, собственно говоря, неизвестная в никаких экономических кругах, бывшая претендент на пост губернатора Джорджии в Соединенных Штатах, афроамериканка и при этом радикальная прогрессистка во всем
да, да, да. Да,
во всем спектре.
Смотрела немножко ее предвыборную кампанию, да, это было заметно.
И другой представитель черной расы. Тиджан Тиам, человек из Кот-д'Ивуара, одной из маленьких стран Французской Африки, который сделал по, в общем-то, африканским масштабам колоссальную карьеру. Сейчас работает в Credit Suisse, и человек насквозь, так сказать, либеральный в плане чего? В плане, ну, как вот, в плане философии того, что называют обычно, или правильно, того, что правильнее называть именно неолиберализмом в узком смысле этого слова, то есть вашингтонского консенсуса. И тема, которая вот буквально так и сформулирована, будущее капитализма, вообще, это невероятно себе представить, что такая тема появилась 2 года назад. Она появилась потому, что вот это новое леволиберальное сословие в Соединенных Штатах мощным, так сказать, потоком хлынуло в демократической партии на дорогу к президентскому посту. А если посмотреть на результаты опросов, то видно, что господин Байден оказывается гораздо бледнее их, когда проводится пока тренировочный теледебат. То есть вопрос вот, пришлось поставить. И пришлось столкнуть лбами двух людей черной расы. Там был, вот есть вот, один единственный человек в списке, которого можно в чистом виде отнести к лобби климатическому или организационному лобби прогрессизма. Это был человек, возглавляющий в Норвегии филиал Всемирного фонда дикой природы. Все. Больше никого. Вот те структуры, которые в Соединенных Штатах сейчас двигают. Ну, госпожа Абрамс проиграла выборы, но которые двигают там Берни Сандерса, Элизабет Уоррен особенно. Ну, это достаточно как бы известная структура, Move On, которую как бы спонсирует Джордж Сорос, это достаточно известно. Собственно говоря, он и раньше госпожу Уоррен симпатизировал. Видно, что у тех, кто организовывал данное мероприятие, был некий, так сказать, умысел, стоящий в том, чтобы, так сказать, поставить эту публику на место.
То есть и против, отчасти против Сороса, которому, получается, как-то вот не везет сейчас?
Сорос, ну, то, что Соросу не везет, было видно в Великобритании. Еще летом 2018 года в газете «Гардиан», до сих пор можно найти эту статью, большой такой лонгрид, о том, как стремительно развивается движение «Best for Britain», которое возглавляет замечательный депутат-лейборист Чука Умунна, и которое помогает лорд Марк Меллок Браун, ну, о том, что это, так сказать, человек, работающий на